Глава 36. Пути расходятся. Дамблдор поднялся и бросил на Барти Крауча взгляд, полный презрения. Взмахнул палочкой, и оттуда выстрелили веревки и обвелись вокруг Барти. Директор повернулся к профессору МакГонагал. «Минерва, не могли бы вы постеречь его, пока я отведу Гарри наверх?»
«Конечно», —
ответила профессор МакГонагал. У нее был такой вид, будто она увидела только что, как кого-то вырвало, и теперь ее подташнивало. Но палочку она достала решительным жестом и твердой рукой направила ее на Барти Крауча.
«Северус», — обратился Дамблдор к снегу, — «пожалуйста, попросите мадам Помфри спуститься сюда. Нужно отправить Аластера Грюма в больничное крыло. Затем найдите Корнелиуса Фаджа и пригласите его сюда. Он, конечно же, захочет сам допросить Крауча. Если я ему понадоблюсь, скажите ему, что через полчаса я буду в больничном крыле».
Снег молча кивнул и вышел.
«Гарри», —
мягко обратился Дамблдор. Гарри встал и снова покачнулся. Пока он слушал рассказ Крауча, он почти не замечал боли в ноге. А теперь она вспыхнула с новой силой. Он почувствовал, что его всего трясет. Дамблдор взял его за руку и вывел в темный коридор.
«Поднимемся сначала в мой кабинет, Гарри», — тихо сказал директор. «Там нас ждет Сириус».
Гарри кивнул. Он как будто весь онемел. Происходящее казалось нереальным, но ему было все равно. В глубине души он даже радовался этому. Сейчас он не хотел думать о том, что случилось после того, как он ухватился за ручку кубка. Он не хотел, чтобы его заставили вспоминать то, что и без того слишком ярко и отчетливо вставало каждую секунду перед глазами. Грозный глаз Грюм в сундуке. Скорчившийся на земле хвост баюкает окровавленный обрубок руки. Волан-де-Морт возникает из кипящего котла. Седрик мертвый. Седрик просит вернуть его родителям.
«Профессор», — тихо спросил Гарри, — «а где мистер и миссис Диггори?»
«Они с профессором Стебль», — ответил Дамблдор.
И голос его, остававшийся таким спокойным во время допроса Крауча, дрогнул.
«Она декан факультета Седрика, и она знала его лучше нас всех».
Они подошли к каменной горгулье. Дамблдор назвал пароль, вход отворился, и они с Гарри направились вверх по винтовой лестнице. Дамблдор толкнул дубовую дверь. Посреди кабинета стоял Сириус. Его бледное лицо было таким же изможденным, как после побега из Азкабана. Он мгновенно пересек комнату.
«Гарри, как ты?»
«Я знал, что-нибудь в этом роде непременно. Что случилось?» Он трясущимися руками усадил Гарри в кресло перед столом Дамблдора. «Что произошло?» — настойчиво повторил он. Дамблдор рассказал Сириусу все, что они только что услышали от Барти Крауча. Гарри слушал вполуха. Ему казалось, что от усталости у него болит каждая косточка, и он хотел одного — молча сидеть в этом кресле час за часом, чтобы в конце концов уснуть и больше ни о чем не думать. Зашуршали крылья. Феникс Фоукс перелетел со своей жердочки прямо на колени Гарри.
«Привет, Фоукс!» —
тихо прошептал Гарри и погладил пышные ало-золотые перья Феникса. Фоукс моргнул и спокойно на него посмотрел. Теплая тяжесть Феникса на коленях действовала на Гарри умиротворяюще. Дамблдор замолчал. Он сидел за своим столом напротив Гарри и смотрел ему прямо в лицо. Гарри старательно отводил глаза. Дамблдор собирается расспросить его. Он хочет заставить его снова пережить все, что случилось.
«Гарри, я должен знать, что произошло после того, как ты прикоснулся к порталу в лабиринте», — сказал Дамблдор.
«Разве нельзя оставить это до утра, Дамблдор?» — хрипло спросил Сириус, положив руку на плечо Гарри. «Пусть он поспит, пусть отдохнет».
Гарри ощутил прилив благодарности Сириусу, но Дамблдор, похоже, ничего не слышал. Он наклонился вперед И Гарри очень неохотно поднял на него взгляд и посмотрел в голубые глаза Дамблдора.
«Если бы я думал, что смогу помочь тебе, — мягко произнес Дамблдор, — погрузив тебя в заколдованный сон и позволив тебе отложить воспоминания о происшедшем на потом, я бы сделал это, не колеблясь. Но я знаю, что это не поможет. Если боль ненадолго заглушить, она станет еще невыносимей, когда ты почувствуешь ее вновь. Ты показал чудеса отваги, и теперь я прошу тебя показать свою храбрость еще раз. Я прошу тебя рассказать нам о том, что произошло».
Феникс издал тихий трепещущий звук, и Гарри почувствовал, будто капля горячей жидкости скользнула по горлу прямо в желудок, согрела его и придала ему сил. Он сделал глубокий вдох и начал свой рассказ. Он говорил, и картины пережитого вставали перед его глазами. Он видел искрящуюся поверхность зелья, ожившего Волан-де-Морта, видел, как появляются среди могил пожиратели смерти, видел тело Седрика на земле рядом с кубком. Раз или два Сириус как будто собирался сказать что-то, но Дамблдор жестом останавливал его. Гарри обрадовался этому, потому что продолжать рассказывать было не так тяжело, как начать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто из него вынимали один за другим ядовитые шипы. Ему стоило больших усилий заставить себя говорить дальше, и все же он чувствовал, что когда закончит, ему станет гораздо легче. Когда Гарри упомянул о том, что хвост проткнул ему руку кинжалом, Сириус все же издал негодующее восклицание, а Дамблдор встал так быстро, что Гарри вздрогнул. Дамблдор обошел вокруг стола и велел Гарри протянуть руку. Гарри показал им разорванный рукав мантии и место пореза на руке. «Он сказал, что моя кровь сделает его гораздо сильнее, чем чья-либо», — сообщил Гарри Дамблдору. «Он сказал, что защита, которую моя мама оставила на мне, она теперь будет и у него. И он был прав. Он смог дотронуться до меня, до моего лица, и ему было не больно». Гарри был уверен в этот момент, что глаза Дамблдора торжествующе блеснули. Но через секунду он понял, что ему показалось. Когда Дамблдор вернулся на свое место, он выглядел таким же старым и усталым, как обычно.
«Очень хорошо», — заметил он, усаживаясь. «Волан-де-Морт преодолел этот барьер. Продолжай, пожалуйста, Гарри».
Гарри продолжил. Он объяснил, как Волан-де-Морт появился из котла и повторил все, что запомнил из речи темного лорда перед пожирателями смерти. Потом он рассказал, как Волан-де-Морт развязал его, вернул палочку и приготовился к дуэли. Но когда настал момент рассказать о золотом луче, соединившем волшебные палочки, Гарри почувствовал, что у него перехватило горло. Он не мог выдавить ни слова. Он пытался заставить себя говорить, но сознание его затопили воспоминания о том, что возникло из палочки Волан-де-Морта. Он снова видел Седрика, незнакомого старика, Берту Джоркинс, свою мать, отца. Он обрадовался, когда Сириус нарушил молчание. «Палочки соединились?» — переспросил он, переводя взгляд с Гарри на Дамблдора. «Почему?» Гарри поднял глаза на Дамблдора. Директор сидел в глубокой задумчивости. «Приори инкантатум», — пробормотал он едва слышно. Дамблдор посмотрел на Гарри, и между ними будто пролег невидимый мостик взаимопонимания. «Эффект обратного вызова заклинаний?» — резко спросил Сириус.
«Именно», — подтвердил Дамблдор. «У палочек Гарри и Волан-де-Морта одно и то же магическое ядро. У каждой внутри перо из хвоста одного и того же феникса. Вот этого», — добавил Дамблдор и указал на ало-золотую птицу на коленях Гарри.
«У меня в палочке перо Фоукса?» — удивился Гарри.
«Да», — подтвердил Дамблдор. «Мистер Оливандер сообщил мне, что ты купил вторую палочку, как только ты вышел из магазина 4 года назад».
«И что же случается, когда такая палочка встречает свою сестру?» — спросил Сириус.
«Они не могут по-настоящему сражаться друг с другом», — ответил Дамблдор. «Но если хозяева все же вынуждают их, то происходит редчайшее явление. Одна из палочек заставляет другую выдать в обратном порядке проделанные заклинания. Сначала самое последнее, а потом те, которые ему предшествовали».
Он вопросительно посмотрел на Гарри, и Гарри кивнул. «Это означает, — продолжил медленно Дамблдор, не сводя глаз с Гарри, — что сначала появился Седрик». Гарри снова кивнул.
«Диггори ожил?»
— резко спросил Сириус.
«Никакое заклятие не может оживить покойника», — тяжело заметил Дамблдор. «Это просто что-то вроде эха случившихся событий. Из палочки должна была появиться некая тень Седрика. Я прав, Гарри?»
«Он говорил со мной». Гарри снова била дрожь. «Призрак Седрика или что это было? Говорил!»
«Эхо», — подтвердил Дамблдор, которая сохранила внешность и характер Седрика. «Я думаю, появились и другие тени. Прежние жертвы палочки Волан-де-Морта».
«Старик», — Гарри все еще с трудом выдавливал из себя слова, — «Берта Джоркинс и...»
«Твои родители?» — тихо спросил Дамблдор.
— Да.
Сириус сжал его плечо с такой силой, что Гарри стало больно.
— Последнее убийство, совершенное палочкой, — кивнул Дамблдор, — в обратном порядке. Конечно, многие еще появились бы, сумей ты удержать связь. — Очень хорошо, Гарри. Это эхо, эти тени. Что они делали?
Гарри описал, как призраки кружили по краю золотой паутины, как Волан-де-Морт явно их боялся, как тень отца объяснила ему, что делать, как Седрик высказал свою последнюю просьбу. В этот момент Гарри понял, что продолжать не может. Он почувствовал, что рука Сириуса уже не лежит на его плече, и обернулся. Сириус Блэк стоял, спрятав лицо в ладонях. Внезапно Гарри понял, что Фоукс не сидит у него на коленях. Феникс спорхнул на пол, прикоснулся головой к покалеченной ноге Гарри и роняет свои перламутровые слезы на рану, нанесенную пауком. Боль исчезла, кожа заросла, нога была здорова.
«Я хочу повторить еще раз», — сказал Дамблдор, когда Феникс взлетел к себе на жердочку. «Ты проявил сегодня чудеса отваги, Гарри. Я не ожидал от тебя подобного. Ты проявил храбрость, подобно тем, кто погиб, сражаясь с Волан-де-Мортом, когда тот был в расцвете своих сил. Тебе досталась ноша взрослого волшебника, и ты оказался достойным нести ее. А сейчас ты отдал все, чего мы вправе были ожидать от тебя. Ты пойдешь со мной в больничное крыло. Я не хочу, чтобы сегодня ты возвращался в свою спальню. Сонное зелье и покой. Сириус, ну хочешь побыть с ним?»
Сириус кивнул и превратился в черного пса. Все вместе они вышли из кабинета Дамблдора и направились в больничное крыло. Когда Дамблдор распахнул дверь, Гарри увидел, как миссис Уизли, Билл, Рон и Гермиона окружили смущенную мадам Помфри и требовали от нее ответа, где Гарри и что с ним. Все тут же обернулись на звук открываемой двери, и миссис Уизли сдавленно воскликнула.
«Гарри! Гарри!»
Она бросилась к нему, но Дамблдор встал между ней и Гарри Поттером.
«Молли», — твердо сказал он, подняв руку, — «пожалуйста, выслушай меня. Гарри подвергся сегодня ужасному испытанию. Только что в разговоре со мной он еще раз пережил все случившееся. Сейчас ему нужны сон, тишина и покой. Если он захочет, чтобы вы остались с ним, — добавил он, глядя на Рона, Гермиону и Билла, — вы можете остаться. Но я хочу, чтобы ему не задавали вопросов до тех пор, пока он не будет готов ответить на них. И уж, конечно, никаких вопросов сегодня вечером».
Миссис Уизли кивнула. Лицо ее было белее мела. Она резко повернулась к Рону, Гермионе и Биллу и прошипела сердито, как будто они шумели.
«Слышали? Ему нужен покой!»
«Господин директор», — произнесла мадам Помфри,
не сводя глаз с огромного черного пса. «Можно спросить?»
«Этот пес побудет некоторое время рядом с Гарри», — ответил Дамблдор, не давая никаких объяснений. «Уверяю вас, он отлично выдрессирован. Гарри, я подожду, пока ты уляжешься в постель».
Гарри был невыразимо благодарен Дамблдору за то, что он оградил его от вопросов. Он был не против того, что все собрались здесь. Ему просто была невыносима сама мысль о том, чтобы снова объяснять, снова переживать все это.
«Я вернусь сразу же, как только поговорю с Фаджем, Гарри», — сказал Дамблдор. «Я хотел бы, чтобы ты оставался здесь и завтра, пока я не выступлю перед школой».
С этими словами Дамблдор ушел. Мадам Помфри повела Гарри к кровати, и он заметил в дальнем конце палаты Грюма. Тот лежал, не двигаясь, а рядом, на тумбочке, его ожидали деревянная нога и волшебный глаз.
«С ним все в порядке?» — спросил он. «Все будет хорошо», — ответила мадам Помфри, протягивая Гарри пижаму и расставляя вокруг него ширму.
Он снял мантию, надел пижаму и забрался в постель. Из-за ширмы появились Рон, Гермиона, Билл и миссис Уизли с черным псом и устроились на стульях по обе стороны кровати. Рон с Гермионой смотрели на Гарри почти с опаской, как будто боялись его.
«Со мной все в порядке», — сказал он. «Я просто устал».
Миссис Уизли зачем-то поправила одеяло, и глаза ее наполнились слезами. Из кабинета возвратилась мадам Помфри с бутылочкой пурпурного зелья и кубком в руках.
«Ты должен выпить все, Гарри», — заявила она. «Это зелье, чтобы спать без снов».
Гарри взял кубок, сделал несколько глотков и сразу же почувствовал, что глаза у него слипаются. Окружающее как будто заволокло дымкой. Лампы дружески подмигивали ему сквозь ширму, а тело, казалось, тонет в мягком тепле матраса. Не успел он опустошить кубок, как тут же уснул. Когда Гарри проснулся, ему было так тепло и уютно, что глаза открывать не хотелось, а хотелось наоборот, тут же уснуть снова. Свет в комнате был приглушен, и он был уверен, что сейчас еще ночь, и значит, он не мог проспать долго. Рядом послышался шепот.
«Они разбудят его, если не прекратят немедленно». «Ничего они там кричат. Ничего ведь не могло случиться».
Гарри открыл глаза. Кто-то снял с него очки, поэтому все вокруг расплывалось. Он видел лишь нечеткие очертания миссис Уизли и Билла рядом с собой.
«Это голос Фаджа», — прошептала миссис Уизли, поднимаясь со стула. «А это Минервы МакГонагал, верно? О чем это они там спорят?»
Теперь голоса донеслись и до Гарри. Люди кричали и бежали в сторону больничной палаты.
«Мне очень жаль, Минерва, но тем не менее...» — громко произнес Корнелиус Фадж прямо под дверью.
«Вам не следовало приводить его в замок!» — кричала профессор МакГонагал. «Когда Дамблдор узнает об этом...»
Гарри услышал, как со стуком распахнулась дверь палаты. Все окружавшие его повернулись к дверям и не заметили, как Гарри сел и надел очки.
Фадж решительно влетел в палату. Следом за ним вбежали профессора МакГонагал и Снег. «Где Дамблдор?» — спросил Фадж у миссис Уизли.
«Его здесь нет», — сердито ответила она. «Это больничная палата, министр. И вам не кажется, что вам было бы лучше...»
В этот момент дверь снова распахнулась, и на пороге возник Дамблдор.
«Что случилось?»
— резко спросил он, переведя взгляд с Фаджа на профессора МакГонагал. «Почему вы беспокоите больных?»
«Минерва, я удивлен. Я просил вас постеречь Барти Крауча».
«В этом больше нет необходимости, Дамблдор», — взвизгнула она. «Министр позаботился об этом».
Гарри никогда не видел, чтобы профессор МакГонагал теряла контроль над собой. Ее щеки пылают от гнева, ладони сжаты в кулаки, ее всю трясет от ярости.
«Когда мы сообщили мистеру Фаджу, что нами пойман пожиратель смерти, ответственный за все, происшедшее сегодня ночью», — тихо произнес Снег. «Он, похоже, решил, что под угрозой находится его собственная безопасность. Он настоял на том, чтобы вызвать дементора для охраны. С этим дементором он явился в кабинет, где Барти Крауч...»
«Я предупреждала его, что вы не согласитесь, Дамблдор», — вмешалась профессор МакГонагал.
Я сказала ему, что вы никогда не позволите дементорам переступить порог замка, но... — Моя дорогая! — взревел Фадж.
Таким разъяренным Гарри никогда его не видел.
— Поскольку я являюсь министром магии, то именно я решаю, брать ли с собой охрану, если мне предстоит допрашивать потенциально опасного.
Но профессор МакГонагал перебила его.
— И как только это существо вошло в кабинет, — крикнула она, — оно набросилось на Крауча и...
У Гарри в животе похолодело. Профессор МакГонагал подыскивала подходящее слово, но он уже и так все понял. Он знал, что сделал дементор. Применил к Барти Краучу смертельный поцелуй. Он высосал из него душу, и теперь Крауч был хуже, чем мертв.
«Туда ему и дорога!» — вспыхнул Фадж. «Похоже, на его совести несколько убийств!»
«Но теперь он не сможет свидетельствовать, Корнелиус», — заметил Дамблдор.
Он не сводил с Фаджа взгляда, как будто впервые разглядел его по-настоящему.
«Теперь он не сможет рассказать, почему он убил этих людей».
«Почему он их убил? Ну так ведь это и без того понятно», —
горячо возразил Фадж.
«Он же просто сумасшедший. Судя по тому, что рассказали мне Минерва с Северусом, он думал, что выполняет указания сами знаете кого».
«Он действительно выполнял указания лорда Волан-де-Морта, Корнелиус», — ответил Дамблдор. «Смерть этих людей была лишь побочным следствием плана, который должен был помочь Волан-де-Морту вернуть себе былое могущество. План удался. Волан-де-Морт вернул себе тело».
Фадж явно не поверил своим ушам. Растерянно моргая, он уставился на Дамблдора. Министр магии выглядел так, как будто его только что ударили по голове мешком с песком.
«Сами знаете, кто вернулся?»
— с трудом выдавил он.
«Абсурд! Дамблдор, это нелепость!»
«Без сомнения, Минерва и Северус уже сообщили вам, — продолжил Дамблдор, — что мы слышали признание Барти Крауча. Под воздействием сыворотки правды он рассказал нам, как ему помогли бежать из Азкабана, и как Волан-де-Морт, узнав от Берты Джоркинс о его освобождении, явился, чтобы избавить его от отца и использовать для захвата Гарри. План сработал, говорю я вам. Крауч помог Волан-де-Морту возродиться!»
«Послушайте, Дамблдор», —
начал Фадж. И Гарри с изумлением увидел, как министр заулыбался.
«Вы... неужели вы всерьез верите этому? Сами знаете, кто возродился? Бросьте, бросьте. Конечно, Крауч мог верить в то, что выполняет указания, сами знаете кого, но верить словам сумасшедшего, да, Дамблдор?»
«Когда Гарри прикоснулся сегодня к кубку трех волшебников, тот перенес его прямо к Волан-де-Морту», — настойчиво продолжал Дамблдор. «Он был свидетелем возрождения Волан-де-Морта. Я все вам объясню, если вы пройдете ко мне в кабинет».
Дамблдор бросил взгляд в сторону Гарри. Увидел, что тот проснулся, но, покачав головой, сказал:
«Боюсь, я не смогу разрешить вам расспросить сегодня Гарри».
Фадж продолжал загадочно улыбаться. Он тоже посмотрел на Гарри, затем обернулся к Дамблдору и спросил:
«Вы готовы поверить Гарри на слово, Дамблдор?»
На мгновение повисла тишина, которую нарушил рычание Сириуса. Он оскалился в сторону Фаджа.
«Конечно, я верю Гарри», — ответил Дамблдор.
Его глаза гневно сверкали.
«Я слышал признание Крауча, и я слышал рассказ Гарри о том, что произошло после того, как он коснулся кубка. Обе истории объясняют все случившееся после исчезновения Берты Джоркинс прошлым летом».
Странная улыбка не сходила с лица Фаджа. Он снова бросил взгляд на Гарри, прежде чем ответить.
«А вы готовы поверить, что лорд Волан-де-Морт возродился только на основании заявления сумасшедшего и слов мальчика, который...»
Фадж снова посмотрел на Гарри, и Гарри внезапно все понял.
«Вы читали статьи Риты Скитер, мистер Фадж?»
— тихо произнес он. Рон, Гермиона, миссис Уизли и Билл подпрыгнули от неожиданности. Они не подозревали, что Гарри проснулся. Фадж слегка покраснел, но тут же упрямо посмотрел на Дамблдора.
«Ну и что?» — вызывающе произнес он. «Что, если я выяснил, что вы скрывали некоторые факты, касающиеся этого мальчика? Змей-язычный волшебник, да? И все время странные заявления и припадки?»
«Я полагаю, вы говорите о болях в шраме, который Гарри испытывает в последнее время», — холодно спросил Дамблдор.
«Значит, вы признаете, что у него бывают боли?» — быстро переспросил Фадж. «Головные боли? Кошмары по ночам? Возможно, даже галлюцинации?»
«Послушайте, Корнелиус», — сказал Дамблдор, шагнув навстречу собеседнику. От директора снова исходило ощущение силы, как тогда, когда он оглушил молодого Крауча. «Гарри так же здоров, как и мы с вами. Шрам не повредил его мозгам. Я считаю, что шрам болит, когда лорд Волан-де-Морт находится поблизости от Гарри, либо планирует совершить убийство».
Фадж отступил на полшага от Дамблдора, но выглядел все таким же упрямым.
«Простите, Дамблдор, но я и раньше слышал о том, что шрам от заклятия может действовать в качестве будильника».
«Послушайте, я сам видел, как Волан-де-Морт возродился!» — крикнул Гарри. Он попытался выбраться из постели, но миссис Уизли не дала ему это сделать.
«Я видел пожирателей смерти! Я могу назвать их имена! Люциус Малфой!»
Снег дернулся было, но когда Гарри перевел на него взгляд, Снег снова посмотрел на Фаджа.
«Малфой был оправдан!» — негодующе воскликнул Фадж. «Старинный род! Пожертвование на благородные цели!»
«Макнейр!»
— продолжил Гарри.
«Тоже оправдан! Сейчас работает в министерстве!»
«Эйвери!
Нот! Крэб! Гойл!»
«Ты просто повторяешь имена тех якобы пожирателей смерти, кто был оправдан 13 лет назад!»
— сердито заявил Фадж.
«Ты мог прочесть их имена в старых судебных отчетах. Ради бога, Дамблдор! Мальчишка рассказывал такую же безумную историю в конце прошлого года. Его истории становятся все длиннее и неправдоподобнее, а вы продолжаете глотать их. Мальчишка может разговаривать со змеями, Дамблдор, и вы все еще верите ему?»
«Вы дурак!»
— гневно воскликнула профессор МакГонагал.
«Седрик Диггори! Мистер Крауч! Эти смерти не дело рук какого-то безумца!» «Нет никаких свидетельств обратного!»
— также гневно крикнул Фадж. Лицо его побагровело.
«Похоже, вы готовы сеять панику, которая разрушит все, что нам удалось наладить за последние 13 лет!»
Гарри не поверил своим ушам. Он всегда считал Фаджа немного суетливым, слегка напыщенным, но, в общем-то, добродушным человеком. Сейчас перед ним стоял низенький, сердитый волшебник, категорически отказывающийся даже думать о том, что могло бы разрушить весь его уютный, упорядоченный мирок. О том, что Волан-де-Морт возродился.
«Волан-де-Морт вернулся», — повторил Дамблдор. «Если вы сейчас осознаете это, Фадж, и примете соответствующие меры, возможно, нам удастся спасти положение. Прежде всего, необходимо удалить всех дементоров из Азкабана».
«Абсурд!» — снова закричал Фадж. «Удалить дементоров? Да меня вышибут из кабинета, заикнись я об этом! Половина волшебников спит спокойно только потому, что знает, дементоры охраняют Азкабан!»
«А вторая половина, Корнелиус, спит гораздо беспокойнее, зная, что самых опасных сторонников лорда Волан-де-Морта охраняют существа, которые по первой его просьбе станут на его сторону», — возразил Дамблдор. «Они не останутся верны вам, Фадж. Волан-де-Морт может предложить им гораздо больше, чем вы. Если к Волан-де-Морту вернутся его сторонники и дементоры переметнутся к нему, вам будет очень трудно помешать ему снова добиться той власти, которая была у него 13 лет назад».
Фадж молча открывал и закрывал рот, как будто не мог найти слов, чтобы выразить свое негодование.
«Следующее, что необходимо предпринять, это направить послов к великанам».
«Послов к великанам?»
— взвизгнул Фадж, снова овладев даром речи.
«Что это еще за безумие?»
«Протяните им руку дружбы сейчас, прежде чем станет слишком поздно», — продолжал Дамблдор. «Не то Волан-де-Морт убедит их, как он это сделал раньше, что он единственный из всех волшебников сможет вернуть им их права и свободы».
«Вы это серьезно?»
— ахнул Фадж, качая головой. Он отступил от Дамблдора еще на шаг.
«Если волшебное сообщество узнает, что я договариваюсь с великанами, люди ненавидят их, Дамблдор, конец моей карьере!»
«Вы ослеплены!» — повысил голос Дамблдор. Волны мощи, исходящие от него, стали почти осязаемы. Глаза его сверкали.
«Любовью к своему посту, Корнелиус! Вы предаете и всегда предавали слишком большое значение так называемой чистоте крови. Вы не понимаете, что важно не то, кем ты родился, а то, каким ты стал. Ваш дементор сейчас уничтожил последнего отпрыска одной из самых чистокровных волшебных семей. Посмотрите, какую жизнь выбрал себе этот человек. Я говорю вам, сделайте то, что я сейчас предложил, и независимо от того, будете вы занимать эту должность дальше или нет, вас запомнят как величайшего и самого смелого министра магии в нашей истории. Не сделаете, и останетесь в истории как человек, который отошел в сторону и тем самым позволил Волан-де-Морту попытаться во второй раз уничтожить мир, который мы старались восстановить».
«Сумасшедший!» — прошептал, пятясь, Фадж. «Чокнутый!»
Повисла тишина. Мадам Помфри, прикрыв рот руками, стояла в ногах у Гарри. Миссис Уизли по-прежнему держала руку на плече у Гарри, чтобы не дать ему встать. Билл, Рон и Гермиона молча смотрели на Фаджа.
«Если же вы решительно намерены закрыть на все глаза, Фадж, — продолжал Дамблдор, — то сейчас наши пути разойдутся. Действуйте так, как сочтете нужным. А я тоже буду действовать так, как сочту нужным».
В голосе Дамблдора послышался намек на угрозу. Это было просто заявление. Но Фадж ощетинился так, будто Дамблдор навел на него волшебную палочку.
«А теперь послушайте, Дамблдор!»
Ткнул пальцем в его сторону Фадж.
«Я всегда давал вам определенную свободу. Я очень вас уважал. Я мог не соглашаться с некоторыми вашими решениями, но я молчал. Немногие позволили бы вам взять на работу оборотня и Хагрида или без согласования с министерством решать, что и как преподавать ученикам. Но если вы собираетесь работать против меня...»
«Я собираюсь работать только против лорда Волан-де-Морта», — ответил Дамблдор. «И если вы тоже против него, значит, мы с вами сторонники, Корнелиус».
Фадж, похоже, не нашелся, что ответить на это. Какое-то время он молча раскачивался с носков на пятки и вертел в руках свой котелок. Наконец он произнес почти жалобно.
«Не мог он вернуться, Дамблдор! Это же просто невозможно!»
Снег решительно вышел вперед, закатал рукав мантии и ткнул руку прямо в нос Фаджу. Министр отшатнулся.
«Вот», — хрипло сказал Снег, — «вот, смотрите. Черная метка. Уже не такая четкая, как, скажем, часа полтора назад, но различить ее все же можно. Темный лорд впечатал свой знак в руку каждого пожирателя смерти. Именно так мы узнавали друг друга. Так темный лорд призывал нас к себе. Когда он касался черной метки на руке пожирателя смерти, все остальные должны были немедленно трансгрессировать к нему. Целый год метка становилась все более четкой. У Каркарова тоже. Как вы думаете, почему Каркаров бежал сегодня? Мы оба чувствовали, как горит черная метка. Мы оба знали, что он вернулся. Каркаров боится мести темного лорда. Он предал слишком много его верных сторонников, и хозяин вряд ли примет его с радостью».
Фадж, покачивая головой, отступил от Снега еще на полшага. Похоже, он не слышал ни слова из сказанного Снегом. Он уставился с отвращением на уродливую отметину на руке Снега, затем с усилием оторвал от нее взгляд, посмотрел на Дамблдора и прошептал.
«Я не знаю, чего добиваетесь вы и ваши сотрудники, Дамблдор, но я услышал достаточно. Добавить мне нечего. Завтра я свяжусь с вами, Дамблдор, чтобы обсудить вопросы руководства школой. Я должен вернуться в министерство».
Он замер на полпути к двери, резко развернулся и подошел к кровати Гарри.
«Твой выигрыш», —
сухо сказал он, вынимая из кармана внушительный мешочек с золотом и кладя его на тумбочку.
1000 галеонов. Церемония должна была бы состояться завтра, но в сложившихся обстоятельствах...»
Он водрузил котелок на голову и решительным шагом вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Как только Фадж исчез, Дамблдор повернулся к группе, стоящей возле кровати Гарри.
«Предстоит очень много работы», — сказал он. «Молли, я не ошибаюсь, полагая, что могу рассчитывать на вас с Артуром».
«Конечно, можете», — ответила миссис Уизли. Она побледнела еще больше, но выглядела весьма решительно. «Артур знает Фаджа. Он и в министерстве-то работает только потому, что любит маглов. А Фадж считает, что ему не хватает истинной гордости волшебника».
«Тогда мне нужно отправить ему письмо», — сказал Дамблдор. «Нужно известить всех, кого мы сможем убедить в своей правоте. А Артур поговорит с теми в министерстве, кто не так близорук, как Корнелиус».
«Я поеду к отцу», — тут же поднялся Билл. «Прямо сейчас».
«Отлично», — сказал Дамблдор. «Расскажи ему, что случилось. Скажи, что я скоро сам свяжусь с ним. Но пусть он соблюдает осторожность. Если Фадж подумает, что я вмешиваюсь в работу министерства...»
«Предоставьте это мне», — сказал Билл.
Он похлопал Гарри по плечу, поцеловал в щеку мать, натянул плащ и быстро вышел из комнаты.
«Минерва», — повернулся Дамблдор к профессору МакГонагал. «Попросите Хагрида как можно скорее подняться ко мне в кабинет. И еще, если она согласится прийти, мадам Максим».
Профессор МакГонагал молча кивнула и вышла.
«Поппи», — обратился Дамблдор к мадам Помфри, — «будьте так добры, спуститесь в кабинет профессора Грюма. Там, я думаю, вы обнаружите домового эльфа Винки в ужасном состоянии. Сделайте для нее все, что сможете, и отведите на кухню. Я думаю, Добби позаботится о ней».
«Очень, очень хорошо»,
— удивленно ответила мадам Помфри и тоже вышла. Дамблдор молчал до тех пор, пока шаги мадам Помфри не затихли вдалеке.
«А сейчас, — сказал он, — я хочу, чтобы двое из нас сняли друг перед другом свои маски. Сириус, будь добр, прими свой обычный вид».
Огромный черный пес посмотрел на Дамблдора и в следующее мгновение превратился в человека. Миссис Уизли взвизгнула, отпрыгнув от кровати.
«Сириус Блэк! Мам, молчи!» — крикнул Рон. «Все в порядке!»
Снег не кричал и не прыгал, но лицо его излучало смесь ужаса и ярости.
«Он!»
— рыкнул он, глядя на Сириуса, который смотрел на него с тем же выражением.
«Что он здесь делает?»
«Его пригласил я!»
— ответил Дамблдор, переводя взгляд с одного на другого.
«Так же, как и тебя, Северус. Я доверяю вам обоим. Настало время забыть старые обиды и поверить друг другу».
Гарри подумал, что Дамблдор требует невозможного. Сириус и Снег смотрели друг на друга с ненавистью.
«Пока что я был бы доволен, — нетерпеливо продолжил Дамблдор, — если бы вы не выказывали друг другу открытой враждебности. Пожмите руки. Сейчас вы по одну сторону баррикад. Время не ждет. И если даже те немногие из нас, кто знает правду, сейчас не объединятся, то у нас просто нет никаких шансов».
Очень медленно Сириус и Снег подошли друг к другу и протянули руки. А пожав, тут же их отдернули. Вид при этом у них был такой, что было ясно. Каждый желает другому, если не смерти, то тяжелой болезни точно.
«Для начала достаточно», — заявил Дамблдор, снова становясь между ними. «Для каждого из вас у меня есть работа. Хоть я и ожидал от Фаджа чего-то в этом роде, но подобная реакция полностью меняет дело. Сириус, ты должен сейчас же отправиться в путь. Предупреди Римуса Люпина, Рабеллу Фиг, Наземникуса Флетчера. В общем, всю старую компанию. На время спрячься у Люпина. Я свяжусь с тобой позднее».
«Но...» — начал Гарри. Он хотел, чтобы Сириус остался. Он не хотел прощаться с ним.
«Мы увидимся очень скоро, Гарри», — обернулся к нему Сириус. «Обещаю. Но я должен сделать все, что могу, сам понимаешь».
«Да», — произнес Гарри. «Да, конечно. Понимаю».
Сириус быстро пожал ему руку, кивнул Дамблдору, снова превратился в пса и подбежал к двери. Лапой повернул ручку и исчез в коридоре.
«Северус», — обратился Дамблдор к Снегу, — «ты знаешь, что я должен попросить. Если ты готов это сделать...»
«Да», — ответил Снег. Он выглядел бледнее обычного, а его черные глаза странно блестели.
«Тогда удачи», — сказал Дамблдор.
С мрачным предчувствием во взгляде он смотрел, как Снег молча вышел из комнаты вслед за Сириусом. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил.
«Я должен спуститься», — наконец сказал он. «Мне нужно поговорить с родителями Дигори. Гарри, прими оставшееся зелье. Я еще увижусь со всеми вами позже».
Дамблдор ушел. Гарри откинулся на подушке. Гермиона, Рон и миссис Уизли долго молча смотрели на него.
«Нужно выпить оставшееся зелье, Гарри», — заговорила, наконец, миссис Уизли.
Она потянулась за кубком и задела мешочек с золотом.
«Тебе нужно выспаться как следует. Попробуй подумать о чем-нибудь другом. Подумай, например, что ты купишь на выигранные деньги».
«Мне не нужно это золото», — ответил Гарри без всякого выражения. «Возьмите его себе. Или пусть кто-нибудь другой возьмет. Это не я выиграл. Это золото Седрика». Он сражался с этим с того самого момента, когда вышел из лабиринта, и все-таки это его настигло. Гарри чувствовал, как щиплет в уголках глаз. Он моргнул несколько раз и уставился в потолок.
— Ты ни в чем не виноват, Гарри, — прошептала миссис Уизли.
— Это я предложил ему взяться за кубок вдвоем, — ответил Гарри. Теперь щипало не только в глазах, но и в горле. Как он хотел, чтобы Рон сейчас отвернулся. Миссис Уизли поставила кубок с напитком на тумбочку, обняла Гарри и прижала его к себе. Никто никогда не обнимал его так, почти как мать. В это же мгновение на него обрушилась вся тяжесть случившегося этой ночью. Лицо матери, голос отца, тело Седрика на земле. Все невыносимо кружилось перед глазами, так что Гарри едва не прокусил себе губу, борясь с горестным воем, который рвался изнутри. Раздался громкий хлопок, и миссис Уизли отпустила Гарри. Гермиона стояла у окна, сжимая что-то в руке.
— Извините, — прошептала она. — Вот твое зелье, Гарри, — сказала миссис Уизли, быстро вытирая глаза тыльной стороной ладони.
Гарри выпил его одним глотком, и оно тут же подействовало. Тяжелые волны сна без снов накатили на него. Сопротивляться он не мог и не хотел. Он откинулся на подушку и больше не думал ни о чем.